Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». В этом выпуске правнук литовского композитора и художника Чурлёниса, пианист Рокас Зубовас.
До Первой мировой войны, конечно, Петербург было то место, где Чурлёниса очень любили. В 1909 году на вечерах современной музыки были исполнены произведения Чурлёниса, и тогда критик сказал, что вот мы видим того же Чурлёниса, которого мы любим и видим в картинах.
Чурлёнисы во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. Любимый предмет исследователей Петербурга – душа города. Какая она? Может быть, добрая или широкая? Мне приходят на ум другие прилагательные. Трепещущая, мятущаяся, даже болезненная. Нева металась, как больной, в своей постели беспокойной. Автор этого творения Петербурга известен. Но с веками у Петра появились серьезные соавторы – поэты, романисты, музыканты, художники. По словам биографа Петербурга Николая Анциферова, действие его на душу остается острым и напряженным.
Ой, что с ним, что с ним?
Эй, валяшка, куда в такую рань? Здравствуй, приятель! Что же не узнаешь?
Ой, ну как ты сумасшедший!
Что ты
любишь?
Тяжко, Поле, куда спешишь?
Этот выпуск «Поверх барьеров» посвящен безумцам Петербурга. Есть у слова «безумствовать» и такое значение – делать несообразности. О волнующих, прекрасных несообразностях Петербурга и петербуржцев и пойдет сегодня речь.
Я ли свой не знаю город? Дождь пошел, я поднял ворот, сел в трамвай полупустой. От дороги Туруфтанной по Кронштадтской вид туманный, стачек Трефалева, стой. Как по плоскости наклонной, мимо темной, оборонной, все смешалось, не понять. Вдруг трамвай свернул куда-то, мост, канал Большого Сада, темень, мост, канал опять. Ничего не понимаю, слева тучу обгоняю, справа в тень ее вхожу, вижу пасмурную воду, зелень темную с исподу, возвращаюсь и кружу.
До Пушкина русские поэты писали о Петербурге величественно и торжественно. Но уже у Пушкина эти величественные словесные колонны дрогнули. Появились сумрак, топь, туман. А дальше пошло-поехало. На Невском все обман. Чудовища, складенные из людей и камней. Болотные огни. Чахотка. Лихорадка. Гниль. Марево. Хмара. Бред. Есть ли у этого петербургского литературного безумия родословное? Мой собеседник – филолог Самуил Лурье.
Если по школьной схеме, то нет ничего проще. Прямо начать с какого-нибудь «Медного всадника», через «Пиковую даму» и далее по «Вестям Гоголя». Но мне кажется, что Петербург – такой разнообразный город, такой сладкий кошмар. Петр ведь был москвич, и я думаю, что это такая мечта москвича об Амстердаме, превратившаяся из болот. Она провоцирует разные виды, это называется по-латыни, кажется, «дементия меланхолика». Это такое меланхолическое безумие, которое бродило вроде бы по всей Европе, но прочно обосновалось в Петербурге и в петербургской литературе, но оно на самом деле имеет разновидности. И просто так генеалогию не построишь. Ну вот «Бедный Евгений», например, в «Медном всаднике», или «Герман» в «Пиковой даме» – не настоящие безумцы, мы их не видим действующими безумцами, у них, мне кажется, перегорают предохранители в момент, когда жизнь становится невыносима и рушится мечта. И тот, и другой до момента, пока вот случается это короткое замыкание, ведут себя как обыкновенные люди, а Герман, как даже и вполне расчетливый и мелкий человек. Пушкин как раз Германа, я думаю, безумием наказывает, причем смешным безумием. Сидит и бормочет: тройка, смерка, туз, тройка, смерка, туз. А вот бедного Евгения в «Медном всаднике» он скорее вознаграждает безумием, спасает. А вот в «Записках сумасшедшего», самый знаменитый такой, да, из безумных текстов Петербурга, дело обстоит по-другому. Там бедный Поприщин живет и действует, и описан как персонаж, в котором развивается безумие. И оно имеет как будто бы другое происхождение. Для меня это самая трудная, что ли, загадка. Я не знаю, где там кончается литературная игра в духе Гофмана и где начинается какое-то такое вот настоящее несчастье. Мне кажется, что начиналась эта повесть как некоторая игра. Кстати, повесть «Записки сумасшедшего» написана на листе, начата на листе, который озаглавлен об Александре Пушкине. Он хотел начать статью об Александре Пушкине, а начал писать «Записки сумасшедшего». Однажды для какой-то телепередачи мне посчастливилось забраться на крышу мраморного дворца. Это оказалась очень высокая точка. Там есть такая еще башенка и часы, которые не действуют. И с этой точки виден весь петербургский так называемый центр. И я вдруг увидел очень странную вещь. Вот Петропавловская крепость. В ней и умерло от разных несчастий, унижений, и были убиты довольно большое количество людей. Потом немножко поворачиваешься вправо, к востоку, и видишь дом, ну это смешно, что так рядом, но так называемый дом политкоторжан, где в советское время были убиты, ну буквально все его жители, в том числе и бывшие узники Петропавловской крепости. Потом вы поворачиваетесь еще немножко вправо и видите большой дом, эту резиденцию госбезопасности на Литейном, и это просто такая гигантская фабрика смерти, такой пляс на крови, где уже просто вообще стены все пропитаны смертью, ужасом, преступлением. Потом вы немножко еще поворачиваетесь вправо, так идя по кругу, и видите Михайловский замок, где заговорщики убили Павла I. Потом вы делаете уже почти полный оборот, и перед вами Спас на крови, собор Воскресения, воздвигнутый на месте, где убит Александр II. Я тогда именно понял вот эту тайну петербургского, может быть, если угодно, безумия и меланхолической красоты. Всюду, куда ни бросите взгляд, кого-нибудь убили. Я уже не говорю о том, что вся земля, если верить, так сказать, легенде, пропитана плотью и костями строителей. Он источает насильственную смерть. Идут лучи этой насильственной смерти, а вместе с тем это необыкновенно красиво.
Ларго, которое начинается. Та-ра-ра-ра.
Музыкант Михаил Гантварг о квартете номер 8 для двух скрипок, альта и виолончели Дмитрия Шостаковича.
Он говорит о себя, о себе. Здесь просто как его подпись уже сразу. В нем такая, можно сказать, энергетика, как в атомной бомбе. Творческий метод, если можно так сказать, когда он доводит до остервенения, в общем. Все это. И выворачивая в конце тему замечательную. И особняку третья часть. Вальс. Вальс со смертью. Танец со смертью. С косой, или как там мы ее представляем. И с ней он заканчивается абсолютно на пианиссимо. Чего не любят, в общем-то, музыканты делать, потому что лучше всего закончить как-то так, в бравурнее. И потом всегда остается напряженная тишина, которая дает понять нам всем. И в четвертой части, когда там стук, который, ну, мы люди, которые пережили, слышали, но от родителей, и что это за стуки такие? Стук всегда обрывается в сердце. Безумный план, вообще пятичастный, безумный идея соединения пяти частей в одну, в монолит. Вообще указание темпов, по моему глубокому убеждению, у Шостаковича, это не есть точное следование ритму, а это скорее состояние музыки, душевное состояние. Конечно, это безумие.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Безумцы Петербурга».
Об
обычно говорят о том, что поэзия связана с безумием.
Филолог и поэт Сергей Завьялов.
Мне кажется, что это глубоко неправильно, что поэзия — это, наоборот, есть преодоление безумия, есть выход из этого безумия, причем выход из этого безумия через язык. Моя поэзия — это, в сущности, некий перевод иноязычного текста на современный текст. Это есть некая конвертация созданных в древности поэтических ценностей. Ну вот, например, что я делаю? Я, скажем, создаю псевдопапирусы, которые якобы найдены где-то в мордовской глуши, в каких-то лесах моей родины. Прекрасно понимая скромность человеческих возможностей, я не отвечаю за каждое из тех слов, которые я пишу на бумаге. Поэтому часть этих слов я ставлю в квадратные скобки, так как это делают филологи при дешифровке настоящего папируса. Ну вот, например, как это может звучать? Вот идет стихотворение, которое написано якобы от лица скифского философа, и, я думаю, поэта Анахарсиса, который, как известно по геродотовскому пересказу, вернулся на родину и за свою любовь к Западу был убит соотечественниками. Это текст, в котором большая часть стихотворения не существует вообще. Вместо него стоят точки. Потому что это есть некий папирус, найденный в моем сердце. Хотя тут и написано, что он найден был в городе Сарове. Там идет стихотворение Феогнида. «Орнитхос фонен полипайды оксибосы сайкуса». «Я, полипает, услышал голос птицы, резко прокричавшей». И дальше начинается вот это стихотворение, где идут точки, идут какие-то слова, стоящие в квадратных скобках. Те слова, за которые поэт, в принципе, не должен отвечать. Потому что только часть текста в стихотворении, на мой взгляд, является действительно адекватной поэтическому сердцу. Язык так устроен, что мы вынуждены произносить какие-то глагольные связки, какие-то предлоги, какие-то еще другие слова, без которых просто невозможен нормальный синтаксис языка, но которые поэзии, в принципе, не нужны. И дальше я пошел на более радикальный шаг. Я написал цикл стихотворений, который называется «Мокшерзянь кирьгавань грамотат» – «Берестяные грамоты Мардвы Эрзи и Мардвы Мокши». Это текст, который произносит человек, который не знает русского языка, но произносит на русском языке. Да, там существительные не склоняются, глаголы не спрягаются. Мне кажется, что таким образом мне удалось передать большую эмоциональность высказывания. Потому что на самом деле грамматическая правильность речи препятствует ее настоящей эмоциональной насыщенности. Это, кстати, отмечал еще Аристотель в трактате «Риторика». Но я, пожалуй, прочитаю стихотворение. «Брат мой, занесенный снега, окоченевший мороз, будто лишенный воздух холод, такой чужой страна мы встретиться. И ни язык родной, никакой общий оборот речь, ничего уже. Ни даже память, проигранное сражение, родной очаг. Но что же тогда так заставлять одна болезнь больное биться сердце? Какой мордовский, удмуртский или зырянский бог мы посетить? Куда моморо минь моратано, эрзянь морине минь моратано, куда мо йофтамо минь йофтатано, эрзянь йофтамо минь йофтатано. Какую песню мы запоем? Мордовскую песню мы запоем. Какую повесть мы поведаем? Мордовскую повесть мы поведаем. Это была цитата из подлинного мордовского фольклора.
Конечно, сводит с ума. За Гоголя я не поручусь. Все-таки он уже тогда в Нежинском лицее имел прозвище «Таинственный Карло» и вел себя достаточно странно. Но что город его как-то поразил, восхитил и затем оскорбил, это вне всякого сомнения. Мне кажется, что наиболее распространенный тип петербургского безумия – это такая меланхолическая мечтательность, которая описана в «Белых ночах» Достоевского. Когда человек лежит в бедной каморке на продавленном сундуке, пьет с пятой холодный чай, ест какой-то там скверности с кухмистерской, а при этом часы своей жизни молодой и образованный человек, дворянин, посвящает тому, чтобы воображать себя то турецким султаном, то Наполеоном, то средневековым итальянским рыцарем. И именно этот мотив воображаемой жизни – тот, что в конце концов превратился в Обломовщину. Вот как раз Обломов такой типичный петербургский сумасшедший. Он себя называет художником своей жизни. Он именно этот человек из «Белых ночей» Достоевского. Я даже думаю, что тут речь идет о некотором плагиате. Потому что это вообще очень странно. Этот довольно плотный, довольно спокойный такой, да, не только меланхоличный, но еще и флегматический человек, и так любящий поесть, и как будто бы лентяй, на самом деле он занимается тем, что с утра до вечера тоже воображает себя то литературным, то историческим героем. Как бы помещает себя в какой-то текст. И вот когда я это понял, что есть эта странная связь между героем «Белых ночей» и Обломовым, а между ними еще вот господин Галяткин, что первый, что второй, и так далее, вплоть до Александра Блока, и даже у Тютчева есть стихи, выражающие эту жизнь вне жизни, это художество своей жизни, когда ты себя воображаешь в другом существовании. Я думаю, что это все каким-то образом провоцируется городом. Этот город провоцирует на художественную деятельность. Если бы Обломов был подобно Гончарову, наделен все-таки литературным талантом, он писал бы романы. Вместо этого он их проживает. Вот жить в воображаемом романе, на это город провоцирует. Я не знаю, сошел ли Гоголь с ума в Петербурге, но писателем и Гоголем он мог стать только в Петербурге.
У тебя, Иван Яковлевич, вечно руки воняют. Отчего ж бы им вонять? Не знаю, братец, только воняют.
Я работаю на такси 50 лет в городе Ленинграде. Я не могу называть его Санкт-Петербургом, потому что я коренной ленинградец. Народ стал совершенно не такой, какой был. Люди изменились в худшую сторону, потому что они озверели, вот если можно так сказать. Сейчас во главу всего души, совести, богобоязни, я не знаю еще чего, ставятся деньги. За деньги можно все. Купить совесть, купить честь. Я не знаю, что нельзя купить сейчас за деньги у нас в городе. А это тоже безумие.
Ой, что с ним, что с ним?
Эй, Иван Яковлевич, что с ним? Куда в какую рань? Здравствуй, приятель. Тоже не узнаешь?
Ой, 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 ты сумасшедший, вот он где.
Иван Яковлевич, все обратно его сдать. Опять я, опять нарезал.
Говорит Радио Свобода, поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Слушайте передачу «Безумцы Петербурга». Среди участников передачи филолог Самуил Лурье, краевед Сергей Шульц и поэт Александр Кушнер.
Чья ловушкой причуда, мне не выбраться отсюда, где фонтанка, где Нева, если это чья-то шутка, почему мне стало жутко и слабеет голова? Этот сад меня пугает, этот мост не так мелькает, и вода не так бежит, и трамвайный бег бесстрастный приобрел уклон опасный, и рука моя дрожит. Вид у нас какой-то сирый, где другие пассажиры, было же несколько старух, никого в трамвае нету, мы похожи на комету, и вожатый слеп, и глух. Вровень с нами мчатся рядом все, кому мы были рады в прежней жизни дорогой. Блещут слезы их живые, словно капли дождевые, плачут, машут нам рукой. Им не видно за дождями, сколько встало между нами улиц, улочек и рек. Так привозят в парк трамвайный не заснувшего случайно, а уснувшего навек.
Мы стоим сейчас на Итальянской улице, совсем рядом с Екатерининским каналом. Этот дом сыграл совершенно особенную роль. Здесь был создан первый подвал, который в полном смысле этого слова можно назвать кабаре. Подвал бродячей собаки. Борис Константинович Пронин, ученик и друг Мейерхольда, Пронин мечтал о том, чтобы было где-нибудь кафе, где каждый мог найти полную свободу. Это все был небольшой подвальчик с четырьмя помещениями, но здесь собирались актеры, актрисы, художники, поэты, писатели. Пронин поистине был безумец. Он поистине умел находить людей, основываясь на совершенно потрясающем вызови к их внутреннему тоже безумству. Пронин, как пишет о нем Георгий Иванов, тоже, надо сказать, безумец. Всем говорил «ты». «Здравствуй!» — обнимал он кого-нибудь, попавшегося ему у входа в бродячую собаку. «Что тебя не видно? Как живешь? Иди скорей! Наши широкие жесты пространства, наши все там!» Встреченный адвокат или инженер, он впервые попал в Петербургское художественное общество, как бродячая собака официально называлась. Он беспокойно озирается, он незнаком, его, наверное, приняли за кого-то другого, но Пронин уже далеко. Спросите его, с кем это ты сейчас здоровался? С кем? Широкая улыбка. Черт его знает. Какой-то хам. Впрочем, хам не значил ничего обидного в устах доктора эстетики. И обнимал он первого попавшегося от избытка чувств. Бродячая собака, она была закрыта, это было неизбежно. В начале войны, когда запретили торговать спиртным, а без спиртного собака не могла жить. Вся жизнь ее была ночная и спиртная жизнь.
Я вообще-то охотник. Зимой я живу в гавани. До помойки у нас дальше, чем до моря.
Охотница, путешественница, прозаик Бела Улановская.
Однажды я ходила по льду Финского залива. На берегу находится огромнейшая свалка. Там странноватые люди. Вот. И, конечно, там много птиц. И вот я, значит, там уселась, подставив солнцу, значит, лицо. И тут ко мне так это подошла таким придурковатым шагом, таким, вроде как она притворялась, что она припадает на одну лапу. Ворона. Такая поджарая, веселая. Вот. И потом смотрю, что, оказывается, она крутится около ног. И смотрю, она уже практически расшнуровала, значит, такой ботинок. Причем делала она очень интересно. Сначала теребила середину, эти шнурки, вот, а потом цеплялась за его металлический край этого шнурка, отбегала так в сторону на всю длину, вот как в детской картинке там цыплята треплют червяка какого-то. И потом снова принималась, значит, за это. Вот. И пока я, значит, так совершенно ошеломленно этим всем любовалась, она еще вдобавок выхватила у меня очки от солнца. Вот. И полетела. Ну, ж думаю, ну, полетела, так неси, что ж делать. Отнимать не буду. Ну, ей стало скучно, что на нее никто не смотрит. Она тогда их бросила. Мол, чего ж ты, давай, бери. Ну, я тоже. Потом она их снова так приподняла и стала уже опять притворно ковылять по снегу. Вот. Ну и тогда, значит, пришлось так пойти за ней, потому что она просто приглашала к этому. И, значит, вроде как очки отнимать. Но она несколько раз так взлетала, бросала, и так бы с ней вот играли на льду Финского залива. Ну и потом она улетела куда-то туда за море, мощно так полетела. И вот какие-то животные тут у нас есть, веселые и тоже странные.
Получилось, что история, воля безумца и природа превратила его в художественное произведение. В нашем городе есть правильное соотношение между размерами домов, их высотой, между, вот в горизонтали это будет ширина водных поверхностей. Все это соотнесено с человеческим ростом и таким образом соотнесено с положением солнца над горизонтом, вот еще одна координата, что человек здесь, ну, не всегда, конечно, а в некоторые минуты, и, ну, скажем, это минуты праздности или задумчивости, или свободы от суеты, человек здесь чувствует себя персонажем, вне зависимости от того, является ли он персонажем литературного произведения, персонажем какого-то художества. Он стаффаж такой. Может быть, он лишний человек в этом спектакле, но он, тем не менее, проходит по некоторой сцене. Может быть, по сцене из спектакля, в котором он совершенно не занят. Но он идет в чрезвычайно красивых декорациях и вынужден чувствовать себя хоть на мгновение таким каким-то актером.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Безумцы Петербурга».
У меня такая стрижка была ведьминская. Я такая полнощёкая, полногубая такая была. Вид у меня был неплохой.
Юния Михайловна Станкевич, в прошлом балерина Мариинского театра. Ведьму. Она играла в фильме «Мне скучно без».
Ой, там в бане были съемки. Я должна была там героя Фауста. Там по Фаусту все было. Фильм «Фантастик». В бане тоже было жарко. Вот, я должна была его, пардон, хватать за... Вот там по реплике, я говорю, а между ног? Спрашивает меня ведьма, другая, там много было. И он был недоволен сначала. Говорит, ну что так плохо это делаешь? Я не чувствую. А он должен после этого сделать такой кульбит назад. Я подумала, ну сейчас я его схвачу. Во мне так и родилось ведьминское такое. Разбудил он во мне. Я как? Я говорю, а между ног? И как его схвачу? Он сразу не ожидал. И так действительно он прыгнул. Здорово. И потом, самое смешное было потом. Он говорит, спасибо тебе, ты так мне помогла. Я говорю, ну давай еще раз. Я всегда чувствовала себя ведьмой. Это всегда во мне было. Да. Шелест переворачиваемых страниц дневника. Наконец, о! Вот он. Да, была любовь. С истериками, со слезами, с кострами, с ядом. Все было. Сейчас так легко вспомнить. А тогда, ой, мне было 25, ему было 18. И он учился у меня. И так как-то узнали. Я поняла, что лишат меня педагогических, так сказать, прав. И я была в отчаянии, побежала к реке и хотела туда броситься. Но это был страшный момент. Удивительно, я сейчас вспоминаю. Я жила там под землей. С квартирами было плохо. И мне сдали комнату, открывался люк вот так. Я спускалась вот по такой, ну как вот на корабле. Я спускалась по этой лестнице вниз. И окно было над землей, маленькое такое окошечко. Замечательно было. Нам пришлось бежать, потому что мы поняли, что ему не дадут диплом, меня лишат всяких прав и все. Мы испугались и бежали. Он в Киев уехал. У нас были серьезные планы. Но потом так как-то это все, как говорится, растаяло. Ну, связи ослабли. Обязательно сначала кажется безумная любовь, а потом это или остается безумной любовью, а если нет, то... Ну, любовь, так сказать, идет, как бы, забота друг о друге. Сейчас я скажу, что такое безумная любовь. И безумная любовь – это тогда, когда народу, вот Дворцовая площадь, у тебя безумная любовь. И ты ее видишь, или там его. И все совершается прямо вот здесь. То есть ты слепнешь в таком безумстве, что тебя не смущает толпа народа. Не из испорченности, нет, а потому что иначе смерть. А когда смерть, то тогда ничего не боишься.
Среди знакомых ни одна не бросит в пламя денег пачку, не пошатнется, впав в горячку, в дверях бледнее полотна, в концертный холод или сквер, разогреваясь понемногу, не пронесет, и слава Богу, шестизарядный револьвер. Я так и думал бы, что бред, все эти тени роковые, когда б не туфельки шальные, не этот издали привет, разят дешевые духи. Не хочет сдержанности мудрой, со щек стирает слезы с пудрой и любит жуткие стихи.
Мы были безумны с самого начала нашей юности.
Драматург Александр Володин.
Мы думали, что фрейд – это слово хулиганское, а... Поэтому мы боялись девочек, девочки боялись нас. Когда был выпускной вечер, я поспорил, что я возьму девчонку под руку. Это было безумно. Я выбрал самую толстую, такую, которая делала по 62 ошибки в диктанте. Оказывается, все девушки берегли девичью честь. Некоторые доберегли до конца. А она меня повела в какой-то парадный и стала учить, что надо делать, за что трогать, что, как, но... Кроме главного. И когда в армии, опять мы были безумны, ко мне подходит сестра, то есть во время войны в госпитале, подходит сестра и спрашивает, так сладкого я не знал? Я говорю, не знал. И многие из нас не знали, и кончилась война, еще не знали. И вернулись израненные, получеловеком я вернулся. И тогда я боялся женщин как огня. Ну разве можно так, и когда сейчас ругают, что слишком откровенно показывают, я думаю, пускай откровенно показывают. Это надо видеть. Это они безумные, которые думают вырастить нас тоже какими-то идиотами до конца жизни, боящихся женщин. Теперь я уже не боюсь, но... Поздно. Получается так, что они думают, они, девушки, эти молодые, когда я бегу в булочную, а по дороге идут навстречу. Строфу прочитаю, одну строфу. Можно? Нет? Девушки высокими ногами возражают против моногамии. Как бы нам по заповеди жить? Не убий! А убивают, убивают в Чечне, в Афганистане. И второе, не укради. А крадут, крадут маленьких, больших, больших, старших, а те уж совсем великих и больших крадут. Не укради, не убей. Как бы жить нам по заповеди?
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Безумцы Петербурга». Среди участников передачи филолог Самуил Лурье и краевед Сергей Шульц.
Вот мы сейчас стоим на Фонтанке, на реке Фонтанке, около знаменитого фонтанного дома, который был построен для фельдмаршала Бориса Петровича Шереметьева, одного из самых любимых сподвижников Петра. Во дворике этого дома, где сейчас музей Ахматовой, Анна Андреевна прожила несколько самых сложных лет своей жизни в начале 20-х годов и самых трагических. Она тут попрощалась, может быть, с не такой уж афишируемой, но самой большой любовью своей жизни, наверное, или одной из самых больших, с Ольгой Афанасьевной Глебовой, Глебовой-Судейкиной, вот той самой путаницей психеи, которая запутала и жизнь Анны Андреевны, и жизнь свою во многом. Она умерла, окруженная своими любимыми птицами в Париже. Но вот здесь, когда я всегда проезжаю мимо этого дома, я почему-то в первый момент вспоминаю даже не о Шереметьевых, а об этих двух женщинах. Вот на этой картинке они сидят рядом друг с другом, глубоко влюбленные друг в друга, ослепленные друг другом. И их жизнь во многом самые высокие ноты, может быть. Уж они-то были подлинными безумицами. И Анна Андреевна, и Ольга Афанасьевна.
Пленительная, злая. Неужели для вас смешно святое слово «друг»? Вам хочется, на вашем лунном теле следит касание только женских рук. Николай Гумилев из стихотворения, посвященного Ахматовой.
Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок, Некрасов и многие другие крупные русские поэты.
Петербургский поэт Евгений Рейн, ныне москвич.
Недавно я провел почти 2 месяца в сумасшедшем доме психиатрической больницы в закрытом 12-м отделении, где видел потрясающие вещи. Это был очень полезный, я бы сказал, метафизический, высокий опыт. Это закрытое общество, где находится приблизительно 50 больных. Из них, я думаю, там реальных безумцев человек 5. Там есть смешные безумцы с диагнозом клептомания, которые все крадут. И они все, что украли, раздают. Там есть люди со сложными маниями. Там много суицидных людей, которые хотели покончить счет с жизнью. И много людей, которые прячутся от нынешней жизни в России, потому что там кормят. И там очень чисто, там очень высокий порядок. Лучших каш я никогда не ел в жизни. И значение имеют только 2 вещи – чай и сигареты. Это реальные ценности. Там день и ночь варят кефир и пьют, и курят. Люди выкуривают по 2-3 пачки сигарет. В день передавают друг другу бычки. Сигареты – это мерило ценности и способ, как бы сказать, общения. Целыми днями люди о чем-то рассказывают друг другу, какие-то случаи, в чем-то метафизические разговоры с привлечением там исторических параллелей, научных, политических. В общем, это наполненная жизнь. Ко мне хорошо относились. У меня была палата на 2. Со мной лежал уголовник, на груди у которого был выколот лозунг, который я пытался сформулировать всю жизнь, но так и не сумел. И когда он раздел этот человек, И я увидел, что у него на груди написано «Хочу жить, но не умею». Я понял, что это и есть то, что произошло со мной. Я тоже хочу жить и не умею. Вот. И я считаю, что это не совсем не даром потраченное время. Мне иногда даже хочется туда вернуться. Я благодарен больнице за новые грани метафизического опыта.
Весеннее полнолуние, ночь затмения, увидел во сне, как Чен Дэн рубит рыбу. Не переменился ни в чем. Как рыба трубит в трубу, как обрушивается река, как радуга сводит концы с концами. Со спуска на полосе гильветика 9-й кегли.
Поэт Аркадий Драгомощенко.
На свете таракан, таракан от детства, и потом попал в стакан, полный мухоедства. Господи, что такое? То есть, когда летом в стакан налезут мухи, то происходит мухоедство. Всякий дурак поймет. Не перебивайте, не перебивайте. Вы увидите, вы увидите.
Песня Шостаковича на стихи капитана Лебяткина, персонажа романа «Бес».
Пожалуйста, сначала.
Валентин работает банщиком в гостинице на набережной Пряжки. Рядом с его баней психиатрическая лечебница.
Я работаю неподалеку от того места, где в свое время находился Бродский. Читая газету, медицинская газета, я случайно обнаружил самую статью, которая говорила о Бродском, и в частности было сказано, что шизофрения – это монополия поэтов. Вот. И вот на эту тему я решил написать их творение, потому что я думаю, что где-то мы были едины в плане какого-то определенного диагноза, который нам поставила в свое время наша Родина. Стихотворение «Белый билет». Значит, конкретнее, наш белый билет. Значит, я был тоже белый, как это, как ты, не в этом суть. Тогда еще не зрелый, собрался в длинный путь. В себе еще поэта тогда не ощущал. Был рядом, может, где-то. Не зрел и опыт мал. В то время много пьяца гуляло по крови. Тогда имело я сердце, наполненном любви. Мой цвет был обозначен. Я жил в его миру. Диагноз был утрачен. Он был не по нутру. Когда-то был потерян, и смысл его забыт. И жизнь путь измерен, и тайна с нею спит. Твой путь уже закончен. Заслуги на алтарь. И мой билет просрочен, хотя я и не стар. Твоих вершин не видеть, своих бы одолеть. Цвет белый не обидеть. Успеть еще б допеть.
Вот какая история случилась в северной столице нашего обширного государства.
Теперь только, по соображении всего, видим, что в ней есть много неправдоподобного.
Но неприлично, неловко. Но что страннее, что непонятнее всего, это то, как авторы могут брать подобные сюжеты.
Признаюсь, это уж совсем непостижимо.
Это точно.
Нет, нет, совсем не понимаю.
Во-первых, пользы отечеству решительно никакой. Во-вторых...
Ну и во-вторых, тоже нет пользы.
Однако же, при всем том, хотя, конечно, можно допустить и то, и другое, и третье.
Ну,
может,
да?
Даже...
И где же не бывает несообразностей?
А все однако же, как поразмыслишь, во всем этом право есть что-то.
Вы слушали передачу «Безумцы Петербурга». Среди участников – драматург Александр Володин, он умер в 2001 году. Краевед Сергей Шульц, умер в 2004. Писательница Белла Улановская, умерла в 2005 году. И поэт Аркадий Драгомощенко, он умер в 2012 году. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Продолжаем передачу. Звучит музыка литовского композитора и художника Чурлёниса. Вильнюсский автор «Поверх барьеров» Ирина Петерс беседует с правнуком Чурлёниса, пианистом Роксом Зубовасом и литовским государственным деятелем и музыковедом Витаутасом Ландсбергисом.
Рассказывает правнук Чурлёниса, литовский пианист Рокас Зубовас.
Не надо иметь иллюзии, что мир знает Чурлёниса. Есть страны, и Россия одна из этих стран, в которых Чурлёнис уже давно довольно знаменитая фигура, и где теперь уже, конечно, выросло новое поколение, которое уже не знает Чурлёниса, но они приходят на концерты в разных городах России, потому что родители говорят им, вот это хороший композитор, и там очень-очень хорошо принимают Чурлёниса. Есть Япония, где почему-то очень любят Чурлёниса. В начале 20 века очень много европейских художников были под впечатлением японского искусства. Были большие выставки в Париже, и информация прошла по Европе. Даже международные искусствоведы говорят, что Чурлёнис адаптировал японскую эстетику в своих образах лучше всех других европейских художников. Может быть, вот японцы как-то просто подсознательно чувствуют это. Но искусство Чурлёниса читается в каждой стране. Вот мы играли в Иране даже программу Чурлёниса, и они тоже сказали, что коричнево-желтые оттенки – это очень напоминало пустыни Ирана для них.
Принято считать, что Литва дала Чурлёнису талант, так Польша и Германия – образование, а вот признание международной России, конкретно Санкт-Петербурга, действительно до сих пор трепетно относится к Чурлёнису, переходит от родителей к детям эта любовь. Считается, что у редкого питерского интеллигента не висит в квартире репродукция Чурлёниса.
До Первой мировой войны, конечно, Петербург был то место, где Чурлёниса очень любили. В 1909 году на вечерах современной музыки были исполнены произведения Чурлёниса, и тогда критик сказал, что вот мы видим того же Чурлёниса, которого мы любим и видим в картинах.
Рокаса подробнее рассказать о своей генеалогии.
У Чурлёниса была дочка. К сожалению, своей дочери никогда не видел. Он уже был в санатории у Варшавы, когда его дочка родилась. И он умер, когда ей было всего 10 месяцев. Такая история. И потом эта дочка подросла. В 1938 году вышла замуж за Владимира Зубова.
Тут ветви российского графа Зубова.
Да, тоже из Петербурга. И у них был сын Константинос Зубовас, он мой отец.
Тяжела для вас вот эта ноша, быть правнуком великого человека в тени этой славы?
Тени там нет, там очень светлое искусство, в свету Чурлёниса. С другой стороны, знаете, некоторое время я даже не разглашивал этого. Думал, что вот если люди узнают, что правнук играет прадеда, это становится каким-то семейным искусством, и это мне не нравилось. Думал, нет-нет, это музыка мировая, и я буду держать в тайне, что я правнук, это просто вот объективно. Хорошая музыка, пианист, он играет эту музыку. А потом какое-то время я подумал, что Это очень большая радость и награда для меня, вообще возможность дотрагиваться до этой музыки, что эта музыка будет жить после меня много-много столетий. И просто я вот, ну, знаете, как такой человек иду и разглашаю, что эта музыка очень хорошая, как будто дар для меня. В 95-м году один музыколог в Кливленде после концерта стоял, смотрел на меня довольно долго и вдруг говорит мне: «Я вот никогда не могла даже себе представить, что я буду вот пить вино с правнуком Чульониса». И тогда я понял для себя, что люди на меня будут вот так смотреть. Я никуда от этого не денусь. И просто мне надо с этим жить. Я тогда подумал, что если я бы встретил правнука Шопена, я бы тоже на него вот загляделся бы. И неважно, был ли он столяром, или учителем, или пианистом, или кем. Просто люди, наверное, смотрят, чтобы увидеть, есть ли там какой-то оттенок.
Вам говорили, что вы похожи на Чульониса.
Да.
Вы упомянули супругу, сонату. Специально по имени музыкальному жену выбирали?
Ну, конечно, нет. Много выступаем дуэтом и очень любим это. Как два молодых пианиста были солистами, и мы очень любили играть соло. И пианист не очень любит делиться инструментом. Это натуральное чувство, и мы, наверное, 10 лет вообще не играли вместе. Отказывались как могли. Однажды нас как-то вот в угол зажали, сказали: давайте вы вместе сыграете. Ну и мы начали, вдруг услышали, то, что создается, это больше, чем сплюсование наших усилий. Это что-то новое, которое нельзя по одному сделать. Вдруг очень полюбили это. Делиться и обогащаться нюансами, которые есть у другого человека, у тебя нет. И вдруг ты тоже вместе делая что-то общее. Это очень-очень-очень-очень красиво.
Профессор Ландсбергис, автор множества книг о Чульонисе, обладатель международных наград в этой сфере, почетных титулов нескольких университетов.
Не знаю, как их тут перечислять. Есть разных университетов. Сорбоннский на факультете искусств и философии мне было присуждено. И там я немножко и говорил, и даже играл Чульониса. Бывает связано и с моей политической деятельностью. Иногда трудно и отличить. Мне всю жизнь казалось, что это не просто представление искусства, это ценность, которую нужно и знать, и почувствовать. Если оно остается закрытым, недостаточно представляемым, то страдает не Чульонис. Ему давно все безразлично. Страдают люди, которые не знают такой красоты и такой глубины понимания мира и человека. Представлять для познания, для восхищения, для получения добра от этого искусства.
Витутас Ландсбергис говорит о Чульонисе, играет его музыку. Недавно вышел в прокат художественный фильм «Письма к Софии». Это историческая биографическая драма, рассказывающая о Чульонисе с самого детства и до конца жизни. В основе картины, пронизанной музыкой Чульониса, его переписка с будущей супругой Софией, история их любви.
Композитор Сартапитов. Учленис неакагереснес. Абгавикас, гертотлис, римнагденингас.
Любовь, только для детей. Или домашний скотчик.
Никогда не будь чудовищем, его никогда!
Не бьё гиганти. Не смяс бусины други. Лыкисими сенас киту. О, кай мяс мирсим, ты и аж суситиксим китуся пасаулися.
Главную роль исполнил наш собеседник Рокас Зубовас. Неожиданно для него самого, ведь сначала речь шла лишь о музыкальном сопровождении. Однако английского режиссера фильма в какой-то момент осенило. Именно Рокас сможет сыграть своего гениального прадеда.
Первый раз я встретился с режиссером Бобом Муланом 14 лет назад в Вашингтоне. У него был уже сценарий в руках. Он мне предложил его прочитать просто как правнуку Чульониса. Через историю жизни Чульониса представляется его и живопись, и музыка. Рассказывается история любви. Как сделать Чульониса своим для людей, которые никогда не были в Каунасе, которые никогда не видели картин Чульониса, а через эту историю привлечь людей, чтобы они приехали в Литву. Откуда эта мистическая сила происходит? Но тогда Боб мне предложил стать музыкальным руководителем фильма, чтобы я подобрал музыкальные все моменты, и симфонические произведения, и фортепианные, и сделать записи для фильма. И я, конечно, с радостью согласился. Знаете, он 4 раза начинал съемки. И каждый раз что-то становилось, как будто силы крутит, что-то еще не так. Потом он говорит, все, есть чувство, что я должен это делать теперь. И тогда он мне сказал, слушай, ты будешь играть Чульониса. Да ты шутишь, я ведь не актер. Я должен посоветоваться. Ведь никогда я перед камерой не стоял. Я вел передачи на телевидении. Знаю, что такое сцена. Я знаю даже, что такое в театре играть. Но кино — это совсем что-то другое. И он говорит... Сможешь. И все, я сказал «да». Не могу сказать, что я прошел курс актера, но несколько часов дал маленькую веру, что, наверное, через эту тропинку я могу пройти. И вот сбросил 15 кило.
Просто... Нужно пароли?
Да. Знаете, художник, который почти все время борется за выживание. И если у него такие щеки, как у меня, это плохо. Просто это никогда не годится. Было время сосредоточиться, еще раз перечитать письма, еще раз передумать о характере. Что меня поразило... Как много я еще не знаю о Чульонисе.
Режиссер фильма англичанин. Что движет им?
Он давно закончил психологию в университете. И ему предложили поехать в какой-то далекий город Каунас на 6 недель преподавать психологический курс. Ну и вот он поехал в Каунас. Это были годы независимости Литвы, когда не было горячей воды. Еще не восстановилось все. И тогда он жил в сыром Каунасе, без отопления. Все было немножко мрачно. И он нашел, где всегда играла музыка, и где было светло и тепло. Это был музей Чульониса. Там все время игралась музыка Чульониса. И он там просиживал часами, просто там работал, что-то читал, писал. Просто сидел, тепло и светло. Подошли работники музея и сказали, господин, знаете, там еще есть и картины. Он говорит, хорошо. Спасибо. Даже не знал. Его путь к Чульонису начался через музыку все-таки. Когда он уже пошел на 2-й этаж, посмотрел картины, сразу подумал, что надо делать документальный фильм для BBC. Как это возможно, что такого художника не знает никто? И тогда он получил книгу «Письма к Софии» на литовском языке в Лондоне, попросил, чтобы кто-нибудь ему это перевел. Сделали перевод на английский. И когда он прочитал эту всю любовную историю, он сказал, это не документально, это художественно.
Вы похожи внешне на прадеда. В чем пришлось менять облик? Но самое главное, как внутри что-то новое себе открыть?
Подумал, хорошо, я отращу усы, немножко испугался. Но очень меняет лицо, и меняет выражение, очень даже самоощущение. Надо с этим жить, если уже в эту комнату зашел. А внутренне хочу понять, почему человек вот это или другое написал. С Чульонисом у меня эти беседы уже происходят лет, наверное, 25-30. Когда я играл все произведения фортепианные Чульониса на сценах в Вильнюсе и Каунасе, каждую ноту знал. 12 февраля он написал вот эту фугу, и так себя чувствовал. Я как будто маленькими шагами перехаживаю всю эволюцию его жизни. Провел, наверное, 1000 часов, разговаривая с его произведениями, с его мыслями. Могу ли я стать Чульонисом? Конечно, нет. Я не актер, я просто могу там быть, жить.
С правнуком литовского композитора и художника Чульониса, пианистом Рокасом Зубовасом и государственным деятелем, музыковедом Витаутосом Ландсбергисом беседовала Ирина Петерс. Режиссеры этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева и Марина Смирнова-Фредца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Норильское восстание 1953 года. Передача четвертая.
В том затишье перед бурей таилась какая-то опасная развязка. 7 машин въехали в лагерь, и солдаты с них расстреливали каторжан. Целый полк до зубов вооруженных, вышколенных для массовых расправ с политзаключенными, заняли свои места. Надзиратели бегали по лагерю с ломами и топорами и добивали раненых.
Разница во времени. Первый выход в эфир в субботу в 12 дня. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7475, 5995, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».